Так мы сейчас рассматривали про одежду главного священника, и мне кажется, что мы рассматривали то, что я просто сейчас не привожу его форму, как это выглядело, я только рассмотрю, что значит было. Значит, мы рассмотрели, что на, я это буду называть погоны, это не совсем погоны, вы помните, что это? Значит, это были камень оникс, и, по-моему, мы говорили об этом в прошлый раз, я это только повторяю, камень называется шоа. Мы это говорили, на нем были написаны с одной стороны 6 колен, с другой стороны 6 колен были выгравированы на этом камне. И с каждой стороны были 25 букв, что вместе это 50 слов. 50, мы, по-моему, говорили об этом, что в среди 12 колен, если мы берем все 12 колен, их имена, в них будет ровно 50 букв. И это у нас понятие, как вы знаете, как вот 50-й день Шавуот, 50-й год Ювель. И если мы возьмем, вы знаете, что мото еврейского народа – это Шма Исраэль. Если мы возьмем Шма Исраэль, Шем Элокей Нашем Эхад, и Барух Шем Код Махуто Лолам Ваэд, у нас будет 49 слов. У нас 25 и 24. Что-то тоже в какой-то мере 15. 50. 49, это тоже число, которое стремится к 50. И, по-моему, мы рассмотрели о том, что шам, это, если я перепутаю эти буквы, то у меня будет слово муши. Мы, по-моему, говорили об этом в прошлый раз. Что это камень Юсефа. Значит, мы говорили, почему это камень Юсефа и почему это буквы также муши. 49 букв, да. Шма и Барух Шем вместе это 49 букв. И это у нас будет 12-й посук. И этим, в какой-то мере, колено еврейского народа, они все время перед Всевышним. И у нас плечи, это, может быть, если мы рассмотрим, очень символически рассматривается, что как будто голова – это символика Всевышнего, которая влияет на нас. А туловище – это мы. И шея – это то, что объединяет голову с плечом, если можно так очень теоретически сказать, это символика храма. И поэтому место храма у нас называется между плечами. Это говорится в книге Творим, когда говорится о том, что место, где будет обитать Всевышний, где будет построен храм, называется Бенк Тифав Шахен. Между его плечами он будет обитать. Поэтому видите, у главного священника, который он работает и служит в храме, это в какой-то мере у него тут вот находятся имена 12 колен. Это то, что я читаю 12-й пасук. И ты возьмешь и положишь эти два камня на плечи эфода. А в ней зикарон, это будут камни памяти, или в ней Исраэль, сыновьям Исраэля. И будет нести Аарон их ними перед Всевышним. На два его плеча это будет как память. И сейчас мы просматриваем 13-й сук. Васита межбецот захав. И ты должен взять и сделать золотые коробочки. Вот как будто вот эти два камня, они были в ободке двух. Каждый камень был в ободке золотой коробочки. У нас есть 14 пасуков, в которых есть только 3 слова. Это у нас самый маленький пасук в Торе. Это пасук, который состоит из 3 слов. И это один из таких 15 пасуков, которые у нас есть. 14 пасук, которых у нас есть, которых есть только 14 пасук, которых ячейки, спасибо, в которых у нас есть только 3 слова. И 14 пасук. Уштей шахшот захав того. И две... Это можно перевести как цепочки, но это не совсем цепочки. Да, если, извините, у меня пропадает звук, Абигайль Гитл говорит, что у нее пропадает звук. Тиферет, вы это слышите тоже?
Нет, у нас все в порядке.
Я просто сегодня говорю, у меня какой-то очень странный интернет сегодня. Я совершенно не знаю, почему. И сейчас, когда я тоже хотела войти, он у меня все время пропадал. И поэтому я вошла даже на минуту позже, если вы заметили. Он сейчас у меня... Я просто вижу, как он все время падает и поднимается, и это немножко пугающая такая форма, я извиняюсь. Значит, на иврите мы тут увидим, что он тоже называется цепочка. Уште шахшот захав таур мигбалот таасе отам. Маасе вот ванатата это шахшот абутот алемишбецот. Тут они называются цепочки. Шаршерет на иврите значит цепочка. Но если вы считаете, что слово шаршерет, можно шаршерет, это можно рассмотреть как цепочка, а можно рассмотреть это как корень шореш. Вы знаете, какой шореш? Это корень. Как будто бы это были, значит, как вы понимаете, у нас есть вот тут 12, у нас тут есть камень, и тут есть камень, и есть, может быть, я это нарисую. Вот есть это. Вы видите, что тут есть вот этот золотой ободок, или, как вы сказали, вы мне написали, и я должна это прочитать, ячейки. Значит, тут есть золотая такая ячейка, и к ней, вот только тут представлено, только я нарисовала совсем неправильно, вот эта цепочка. И эта цепочка, она как будто, на ней же что-то висит. Цепочка, она как будто как корень, который выходит из этой ячейки. Или это можно смотреть так же, как цепочка. Только эта цепочка была сделана не как обычно, когда у нас делаются цепочки. Они делаются кружочек, а в нем еще один кружочек, и в нем один кружочек. Вот так обычно делается цепочка. А тут это было не так. Тут она была сплетена. Понимаете, почему я так это нарисовала? Как будто бы мы берем золотые нити, и мы их сплетаем. И поэтому это более похоже на корень, чем похоже на понимаете, как корень, который выходит, а не как цепочки. Но это можно рассмотреть или как цепочки, или можно рассмотреть как корень. Это уже как вы, можно и так. Значит, ну две цепи, корни, вы понимаете, как это, значит, то, что на них висит. И золото, чистого золота, мигболеты, они должны быть у края этой ячейки. Ты должен сделать, тасеу, там сделай их, маасеавот, они должны быть сделаны сплетены. Ты должен вынатать это шаотаву. Тот и должен взять вот эти цепочки или корни сплетенные на эти ячейки. И 15-й пасук. Значит, мы тут закончили одежду, вот этот эфод. В какой-то мере, как он был, хотя мы его смотрим. Значит, у него есть фартук, есть у него пояс. И пояс связан, он соткан вместе с низом этого эфода. А к эфоду есть бретели, которые не пришиты. Значит, они сделаны отдельно и пришиты. А конец бретели он здесь, и вот они заканчивают тем, что в них есть золотые ячейки, и в них вставлены драгоценный камень, оникс, мне кажется, так он называется. И от этих ячеек у нас есть вот такие золотые, я не знаю как, я просто не знаю, как их точно назвать, поэтому такие золотые цепочки, я их буду так называть. И у нас тут он тоже связан, и мы тут впереди, главный священник брал и завязывал поясом эту одежду, этот фартук, или я его просто так называю, потому что он примерно имел такую форму. И сейчас мы посмотрим, к чему эти золотые цепи, к чему они были, к чему, и с чем они были связаны. И это у нас 28 глава книги Шмот, 15 пасук. «Васита хоше мишпат, масе хоше, ки масе фо тасе захав тхелет варгаман метулат шани бешеш муза тасе ото». И сделай хошен суда. Сделай его. И он должен быть сделан соткан масехушев. Что значит масехушев? Он должен быть соткан так, что когда его рисунок, который с одной стороны, был совершенно другой на другой стороне. Каждая сторона имела другой рисунок. Это называется масехушев. Это значит, там было очень важно именно, что имели в виду, когда это делали. Что это значит думать? И он должен был сделать точно так же, с таким же узором, как и эфод. Надо его было сделать. И в каждой нити, как вы помните, есть три шерстяные нити, волокна, может быть, точно. Значит, у нас есть, мы берем 4 волокна шерсти из голубого цвета, 4 волокна шерсти пурпурного цвета, 4 волокна шерсти алого, красно-алого цвета. В каждом из этих трех волокон, которые были не один, а 4, мы кладем также одну нить из золота. Я сказала 4, извините, это 6. 6 волокон синей нити, 4, это имеется 4 сорта, я извиняюсь, 6 волокон шерсти, покрашенной в зелено-красного цвета, и одна нить золота, 6 волокон шерсти пурпурного цвета, и один волокон одна нить золота, 6 волокон ало-красного цвета шерсти, покрашенной в ало-красный цвет, и одна нить золота, и 6 волокон льна и 1 нить из золота. И вот это все надо было взять и сплести в одну нить. Так видите, каждая нить имела 28 маленьких волокон. Из них 4 были из золота. И вот так это надо было взять все и сплести. И из этого брали, и да, надо было соткать полотно, которое должно было быть, и это у нас будет сейчас 16-й псу. Гавуа Яков Ульзера Турком Зера Турпом. Его величина должна быть. Первоначально надо было взять и соткать его 50 сантиметров. Я говорю 50 примерно, на 25 сантиметров. Он должен был быть прямоугольный. Видите, вот такой. Значит, я, как, после того, как мы это соткали, мы должны были взять и вложить внутрь, может быть, я говорила об этом, пергамент, на котором должно было быть написано имя Всевышнего из 72 букв. Теперь, что такое 70? У нас слово «милость». А милость – это понятие, которое я не могу понять. Суд я могу понять. Мне сделали так, я делаю в какой-то мере в ответ. Когда это милость, мы не понимаем, насколько милость должна быть, в каких гранях, как. Поэтому, когда мы говорим о милости, она непонятна нам. И слово «милость» на иврите и югематрии – это 72. И это считается самое высокое понятие, которое мы можем, то, что мы не можем уже понять о Всевышнем никак. Хет – это 8, самых – это 60, далет – это 4. Если я это беру все вместе, у меня получается, как вы видите, 72. И когда говорится, говорит Всевышний Муше, когда он восходит на гору, что Всевышний будет показываться Беаб и Анан. Всевышний будет ему показываться в гуще облака. Облако уже мы ничего не понимаем. Мы ничего не видим, когда есть облако. А гуще облака, это еще более и менее понятно. Так вот, гуще Айн – это 70, а Бет – это 2. Так вот, вот то величайшее и высокое имя, которое мы вообще ничего о нем не понимаем. Мы не знаем эти, конечно, 72 букв, но что мы можем немножко знать, у нас есть молитва Ана Бекуах. Мне кажется, я в прошлый раз показывала Ана Бекуах, что это была часть этого. Потом это брали, сшивали вместе. И у меня тогда получился квадрат на, по 25 сантиметров на 25 сантиметров. Когда я говорю 25 сантиметров, это примерно 25 сантиметров. Это пол локтя. Если локоть 50, это 25. Если локоть 48, так это, понимаете, я тут не говорю, а я говорю все очень примерно. Есть много, есть несколько мнений, что значит, сколько это локоть. Так это может быть немножко меньше, чем 25 сантиметров на 25 сантиметров. Это называется у нас зелет. Так называется у нас мизинец. Но у нас, когда говорится про мизинец, это имеется в виду пол ама, пол локтя. Так если вы встречаете в Торе слово или в Танахе слово «зерет», когда это имеется в виду о мире, это имеется в виду пол локтя. 17-й пасук. «Умилита бом милот эбен, арба турим абен, тур одем питедау варикет атура ихат». Ты должен взять и наполнить в нем наполнение камня, 4 ряда камня, ряд. Одем – это рубин, питеда – это какой-то зеленый камень, варекет, который камень, который светится, первый ряд. Значит, в это пурпурный, алый, синий. Значит, тиферет. Значит, если вы спрашиваете, что они символизируют, или вы просто хотите знать, какой это цвет. Значит, пурпурный это, и синий – это были и также, они все – это краски, которые были естественные, и от моллюск. Так у нас есть в море есть разные моллюски, которые они выделяют какие-то фрагменты, которые они красят. Эти краски были очень красивые и очень стойкие. Они в древние времена имели право ими пользоваться только цари или какие-то очень, понимаете, и со временем они потерялись, и мы их сейчас не имеем. Как вы знаете, также в тетит одна нить должна была быть, я когда говорю синяя, это не совсем синяя, это синяя, цвет морской волны, пример. У каждого, конечно, этих цветов есть много. А алый цвет – это то, что называют красно-алый. Это тулачани, это цвет от какого-то тулят, это от какой-то, какого-то червя. Значит, если мы… Даже на русском есть такое понятие, как червонный цвет. Слышу о таком понятии, это ало-красный. Видите, червонный – это же цвет от слова червь. слово, я не настолько знаю хорошо русский, я просто предполагаю, что должно быть это было вот этот цвет. Когда, конечно, эти цвета имеют духовные их имена, я более цвета менее, более мы рассматриваем, какие у них символика их имен, скажем, тхелет, значит, на иврите почти все цвета, у них есть грамматическая форма, как их надо писать. Вот эти цвета, которые у нас тут есть, они совсем не в грамматике цветов. Я имею в виду на иврите, но снова это только, если просто спрашивать о цветов, цвета, на иврите почти все цвета, они имеют вот такую форму. Это будет... Значит, форма цветов, кроме тех, которых мы сейчас рассматриваем, они АО. И когда вы добавляете еще какую-то четвертую букву, это будет тут, будет шва, и потом будет У. Хулям превращается в У. Это, скажем, адом – это красный. Так если скажете, что-то красное, будет адума. Кахоль – синий, будет кхуля. Просто так как это алиф, поэтому невозможно там поставить шва, поэтому я говорю А. Цахов – цехуба, или цехубим, или цехубот. Видите, как это? И в этом букве должна быть точка. Поэтому я говорю цугубин. Тахор шхура. Но шакор там какая-то проблема, из-за чего это остается О, потому что там гортанная буква. Так у нас есть какое-то правило. А вот эти цвета, видите, написаны совсем по-другому. И это рассматривает немножко Рамбан, какая-то вот символика. Я немножко, если вы хотите, просто, я не знаю, может быть, я рассматривала последний раз, я уже не помню. Тхелет, она состоит из последней буквы алфавита. Последняя буква алфавита, а в середине есть слово коль. Потому что голубой цвет, синий цвет, это цвет моря и неба одновременно. Понятно, это все. Это называется тихля, это какой-то конец всего. И это у нас называется цвет моря, нам напоминает. Цвет. Он называется на иврите аргаман. И, может быть, я рассмотрела, может, я покажу нас. Я вам говорила такую вещь. Мне кажется, я говорила об этом уже. Что это Ариэль,
ангелы, которые окружают. Рафаэль.
Что это?
Ангелы, которые окружают Шлому.
Да. Это также, когда мы говорим с моей передо мной такой, с моей сзади такой, с правой такой, с левой такой. И над моей головой такой. Только тут у нас Уруэль – это понятие света, и Нуруэль – это понятие света. Поэтому тут у нас вместо четырех у нас есть пять. Но, в какой-то мере, немножко символизирует то, что сверху. А это Рафаэль, Гавриэль и Михаэль.
Рабанит Хавы, и там прервался звук на небесах, то, что цвет голубой. И...
Говорю, что цвет моря отражает небеса, а цвет небес напоминает нам престол Всевышнего. Вот у нас голубой цвет. Поэтому как будто символизирует все. Алый синий – это тула ачани, это понятие нашей скромности. Что мы должны, понимаете, как это быть, как... И это тоже символика еврейского народа, потому что мы, как можно сказать, червячок, у него есть только одна... Как можно сказать, красный цвет, алый цвет, он символик, это червонный цвет. У червячка есть только один орган, который у него развит. Это ротик. И он все только делает с ротиком. И все ест. И погрызает. И это понятие еврейского народа, который, единственная его сила, это молитва. И сейчас тоже вокруг нас весь мир полыхает, как вы замечаете. И все почему-то именно только вокруг нас. И это, и мы должны понимать, что мы должны молиться, чтобы все было как раз для нас как можно лучше.
Рабанитхава, еще вышитхай, то, что у нее все одеты в алые одежды, и она одевается пурпур, да, и это символика тоже великолепия, как для Торы, да, имеется в виду. Да.
Значит, если мы говорим о ее одежде, шешваргамали вуша, ее одежда, это пурпурный цвет, это символика царства, а то, что говорится кихоль биталя вушаним, весь ее, как будто вся, весь ее дом одет красным, алым, в этом есть тоже понятие Торы, это значит, если мы говорим о ней, это понятие, если мы говорим про Тору, это понятие великолепия и царства. А если мы говорим о том, что все, кто находится у нее домочадцы, они все одеты в этот червоный цвет, это понятие шанин на иврите от слова два, шнайм, что у нас во всем, все законы у нас двойные. Море имеет разные цвета, как это читается с пестолом. Закон, это яфе мод абигаль, большое спасибо. Это понятие о том, что Всевышний к нам относится каждый раз немножко по-другому. И мы как раз сейчас, большое спасибо, что начинаете спрашивать, мы занимаемся цветами. Мы сейчас занимаемся 12 камнями, которые, как вы понимаете, каждый из них, он проявляет символику какого-то другого колена. И цвет другого колена. У меня есть энциклопедия, которая только этим занимается. И только рассматривает, хотите, я только могу это принести.
Мы это знаем только по вашей книге «12 колен». Там сзади есть приложение, и немножко можно ознакомиться.
Да, спасибо. Но я как раз в это не очень там пошла, потому что так как в момент, когда есть очень много мнений, я вообще в какой-то мере стараюсь туда не слишком входить. Да. Вот тут это все вещи, которые связаны с Хошин. И на как они, значит, какие были камни, какие были названия этих камней. И тут есть очень много мнений, какие были названия этих камней. И также вот тут у меня есть мнение, я не знаю, либо в хотите. Просто в момент, когда есть много мнений, я вообще выхожу из... Понимаете, как это я не хочу. Есть, как это приводят, перевод на арамейский один. Есть перевод на арамейский друг. Ой, извините. Есть перевод на арамейский третий. У меня есть три перевода на арамейский. Два, три перевода. Потому что перевод на арамейский – это же комментарий. У меня есть мнение Шитат Рабейну Бехагей, мнение итальянцев, мнение Раби Муше Провинциали, мнение Херонимуса на латинском, мнение перевода латинские, мнение Шулхан Арух. Но я, понимаете, так как в момент, когда есть очень много мнений, я пробую просто, понимаете, что не входить, я слишком маленькая, понимаете, для того, чтобы входить во все эти спорные вещи, поэтому я только буду рассматривать те цвета, которых они совершенно явны. И тут есть еще один вопрос. Как они писались? Значит, какая у нас... Я только начала тут первый ряд, я даже не рассмотрела название этих камней, которые мы рассмотрели в первом ряду. Я только... Значит, то, что будет говорить у нас потом на 21-м пасуке, после как мы закончим читать все названия камней, а на камнях должно было быть выгравировано имен 12 камней. 12 камней, имена 12 колен. Теперь, если, что мы знаем? У нас какие есть проблемы? Нам нужно, чтобы у нас, мы говорили, по-моему, что с Хошана можно было получать ответы. Мы говорили, по-моему, об этом. И это называется у нас Урим Ветумим. Может быть, я объясню эти два слова. Урим – это свет, от слова О. Тумим – это полноценность. И они должны были иметь две силы. Первым делом, когда спрашивали священника, главного священника, если он был достоин, какие-то буквы начинали светиться. Вот, извините, у меня тут какая-то проблема. Извините, только от меня. Извините. А после того, как они начинали светиться, главный священник должен был иметь еще добавочную духовную силу. Это чтобы понимать, как их составлять. Можно на иврите те же самые три буквы, можно их составить в шесть разных вариантов. Поэтому Кавиш называется тумим. Урим – это свет, тумим – это полноценность. Это вы знаете, в какой форме именно это взять и составить. И какая у нас и за счет этого начинается проблема? У нас в именах 12 колен не хватает 4 буквы. Мы говорили об этом? У нас не хватает, или мы не говорили, можете проверить, если кто-то хочет, может догадаться сам. Айфод Гилада тоже можно было спрашивать? А я не знаю, что такое Гилада. Виталь Хай, я не понимаю, что такое Гилада. Извините, Виталь Хайзе, можете мне объяснить, что такое эфод Гилада? Или я что-то неправильно прочитала? Или не поняла? У нас не хватает букв. Буква Куф и Цади и буква Хет и Тит. Потом мы говорили Гильад. У кого был Ифад? Гидон, сори, не-не, у Гидона невозможно было спрашивать. Извините. Поэтому я не поняла. Нет, Ифод Гидона невозможно было спрашивать. Если видите, не хватает у нас буквы Куф и Цади и Хет и Тит. И это символика того, что внутри еврейского народа нет греха, и внутри еврейского, и еврейском народе нет конца. Хет – это конец, а это буквы греха. Значит, это еврейский народ грешит, но этот грех как будто бы наружный, не в глубине. Так как у нас нет греха, у нас также нет конца. И поэтому еврейский народ, он вечный. То, что можно было спрашивать, это именно Хош. Теперь Хоши, я тут напишу такую очень странную вещь. Значит, Хошин пишется так. Из этих же букв, как мы говорили, каждые три буквы можно их составить по-другому. Это, конечно, непростой уровень. Это когда мы переходим на другой уровень. Если я перепутаю буквы Хоша, у нас будет слово Нахаш. На иврите Нахаш – это змея, но на иврите Нахеш значит гадать. Помните, Лаван гадает. Так у нас есть запрещенная форма гадания, а есть разрешенная форма. Мне кажется, мы говорили об этом, что в Хоше можно было спрашивать, и только это было, вы не могли не как будто понять, из-за чего, почему, как. Ответы были очень лаконичные. Да, нет, идти, не идти. Значит, если вы спрашивали, будет ли у меня победа в этой войне, это вы получали неправильный ответ. Потому что надо было спросить, выйти ли на войну и будет ли успех в этой войне. Понимаете, как? И надо было все поделить. И если кто-то спрашивал неправильно, получали неправильный ответ. И надо было, понимаете, как это понять вопрос, поделить его на части и только так спрашивать. И, конечно, главный священник, который спрашивал, должен был быть на духовном очень высоком уровне, не всегда получали ответы. И вопросы можно было спрашивать только в честь всего еврейского народа. У нас было очень много ограничений, и Хошин не всегда срабатывал. А мы, по-моему, говорили, что во время второго храма был Хошин, не было вот этой записочки, поэтому не было Урим и Тумим. Во время второго храма Хошин есть, но он не работает. Это как компьютер, который без сети. И вопрос среди комментаторов, как были написаны на камнях имена колен. Значит, у меня есть первый камень. О первом камне нет споров. По всем мнениям, которые у меня есть, первый камень – это рубин. Мы знаем, он называется одем. На иврите одем – это значит слово красный, адом. И на нем был написан колено Рувен, поэтому этот камень как назывался? Рубин. Понятно, что рубин и Рувен – это всем понятно, что тот же самый камень. Видите, что так как поэтому евреи, когда заказывали и искали рубин, они называли, что нам нужен камень для Рувена, и поэтому красный камень прозвали рубин. И тут, значит, на нем был написан Рувен. Об этом нет спор. Вот это то, что было написано на этом камне, 100%. Но мне нужно, чтобы у нас, и тут есть, конечно, очень много мнений, как это писалось. Я тут приведу только два мнения, хотя у меня тут есть, как вы видите, в этой книге, я вам хочет, может посмотреть, это энциклопедия одежды священников, и там о каждой вещи есть много мнений. Значит, мне нужно добавить еще четыре буквы. Потому что так у меня нет всех букв алфавита. А мне же нужно для вопросов все возможности, чтобы пользоваться всеми буквами алфавита. Есть мнение Рабейну Бахаей, оно очень известно, что Рабейну Бахаей рассматривает, что на каждом камне были написаны ровно шесть букв. Если на каждом камне есть шесть букв, а у нас 12 камней, 6 помножить на 12 мне даст ту же самую цифру, о которой мы уже говорили, 72. Видите, почему мне нужна эта цифра 72? Это, как вы понимаете, самое скрытое имя Всевышнего, это имя милости, и по преданию наш мир был сотворен, это у нас говорится в Улам Хесед и Мане, мир был сотворен с помощью милости, сотворение любое – это милость, потому что еще никто никому ничего не обязан, и мир поэтому сотворялся каждый раз в 12 часов периода света. Если мы возьмем 6 дней сотворения, 12 часов света у вас будет ровно 72. И поэтому также на камнях должны были быть 72 буквы. А у нас не хватает. Так что у нас же есть только 50. Так что мы сделали? И нам нужно еще также эти четыре буквы, которых их нет вообще. И, значит, написали. На Урувене написали Альф. На Шимоне, я тут показываю мнение Рабейну Бахаи. Шимон, ему написали Бет. Извините. Третий камень надо написать тут же. А у меня уже не хватает места. Я его перевожу сюда, хотя это должно быть в одном ряду. Были три камня в одном ряду. Так извините, что у меня, я, может быть, их как-то напишу немножко меньше, чтобы это было все-таки в одном ряду. Я извиняюсь. Рувен, Шимон, Леви. И то, что я написала в них, это Авраам. Видите? Я написала в них имена Авраама. И у меня у Рувена было 5 букв. Если у меня одна буква, первая буква имени Авраама. Шимон, я написала в нем Бет. И видите, а Рувен, он первый, поэтому он получил Алиф. Шимон второй получил Бет. А Леви у него только 3 буквы. Он получил еще 3 буквы имени Авраам. Так мы заканчиваем имя Авраам. А следующий, это будет у меня Иуда. У него снова есть 5 букв. И он получит Юд от Ицхак. Ицхак очень хорошее имя. В нем есть 3 буквы, которые мне не хватают. Значит, мы дописали в имена 12 колен, также Авраам, Ицхак, Яков и слово Шифтей Ишуон. Колены Ишуон. Видите, мы как раз говорим в Тольдот Ишуон. И слово Шватим, Шифтей, колены, в них есть буква Тет. Итак, у нас есть все 4 нам нужные буквы. И мы тогда, у нас оказывается, что на каждом камне есть 6 букв. Кроме последнего камня Бениамин, в нем не было добавлено никакой буквы. У Бениамин был написан так, это было единственное колено, у которого есть 6 букв. Это одно мнение. Так как, извините, мы уже не видели Хошен почти 2000 лет. Поэтому у нас есть спор, приносили в храм народы мира в Суккот. А народы мира приносили не 72. 72 – это наша цифра. Они приносили 70. Нана, очень приятно. Они приносили только 70. А у нас даже цифра – это 72. Я только рассмотрю сейчас другое мнение. Значит, у нас есть Рувен, Шимон, Леви. Авраам, Ицхак, Яков написано сначала. Авраам, Ицхак, Яков. Шифтей. Понятно, как другое мнение? Что это было написано в начале и в конце? Написано выгравировано на первом и последнем камне или вообще до этого. Это уже, как сказать, это разные уже мнения, я не вхожу в подробности. Так, или они были, понимаете, как мы их всех поделили так, что у нас будет на каждом камне 12, извините, 6 букв, или они были вот в такой форме. И цвет каждого камня, конечно, очень много символизировал. Если вы хотите, я тоже в какой-то мере это немножко написала в книге «12 колен». Там есть приведен Рабейну Бахаей, который как раз в нашей недельной главе об этом пишет, и он рассматривает символику каждого камня. И мы сейчас рассмотрим первый камень. Это камень Одем. Я только сейчас буду писать, назвать их имена. Он называется Одем. Одем – это значит красный. Рубин был красного, камень Рувена, он красного цвета. И то, что мы знаем, что он обозначен красный, я читаю на арамейском. Они вместо того, чтобы сказать имена камней, онкелюс, это самый известный перевод и комментарий Туры, он это переводит по цветам. И он говорит, а первый называется самкан. Самкан значит красный. Следующий педада это зеленый. А третий бакан, это значит, как будто он как барек, это значит, как молния. Он как будто очень светится. Перевод на другой перевод у нас то же самое. Это тоже красный. зеленый и вот то, что мы рассмотрели. И это у нас написано на коленах Рувен и Шимон и Леви. Об этом первые три колена нет никаких споров, именно как они были взяты и написаны. Потом у нас уже есть споры, на каком камне кто был написан. И мы это посмотрим, эти два мнения. Есть много мнений, я только, понимаете, я не хочу слишком распыляться, поэтому я, с другой стороны, не хочу приводить только одно мнение. Я только хочу показать, что есть в этом некоторые мнения, поэтому я не хочу распыляться слишком. Ведь для составления ответа не хватало только четырех. Почему нельзя было добавить только их? Вот тогда это будет как-то очень странно, понимаете, только четыре буквы. Поэтому добавляем Авраам, Ицхак, Яков и Шевтей Шуон, это, по, скажем, по Рабейну Бахаей, потому что мы хотим, чтобы у нас были вот эти 72 буквы. Это то же самое, как будто восстановить повторение наружу этих 72 букв имени Всевышнего, которые находятся внутри. То, конечно, немножко по-другому. И Рувен, его символика, но для этого надо посмотреть о каждом камне, какая его символика. Символика Рувена – это понятие того, что он всегда защищает жизнь. Но мы, мне кажется, это мы говорим, поэтому это красный цвет, это защита от кровопролития. В слове «Одем» есть, вы видите, слово «Адам». Он будет тот, который не в этой недельной главе, а в следующей будет брать и заступаться за Юсефа, чтобы его братья, когда его братья хотят убить. И считается, что этот камень, есть, так пишет Рабейну Бахаей, что этот камень, он защищает женщину во время беременности. Есть даже такой гмах в Израиле, что если у женщины есть склонность к выкидышем, хасвахалиля, и для того, чтобы сохранить беременность, и кто не есть такой, особенно когда камень внутри камня, там есть какие-то так, такая особость, или рубин, считается, что он помогает в этом, не знаю, только передаю то, что я читала, и он помогает в какой-то мере для этого. Поэтому этот камень, он именно был у Рувена. Если помните, в нашей недельной главе Рувен, он был тот, кто принес своей матери дудаим. Заметьте, что слово дудаим, в них есть те же самые буквы слова Адам. И есть мнение, что дудаим, они тоже помогают, помогают беременности. Животом. Алфавит. Я видела в Иерусалиме найдены самые древние серебряные таблички. Это не совсем клинопись. Это как раз у меня сегодня, извините, меня спрашивали про буквы. Я думаю, что мы сейчас можем к этому немножко отойти. Это меня спрашивает Лариса, потому что мы сейчас занимаемся как раз буквами. Только одну минуту я это возьму из своей сумки. Извините. Я почти уверена, что то, что вы видели, это была не клинопись, это были вот такие буквы. Это видно сейчас что-то или ничего не видно? Вы видите? Только я это показываю. Вот так это надо посмотреть. Вы видите? И, может быть, я объясню, как это. Значит, это у нас, но снова я немножко отхожу от темы, я только немножко это объясню. Просто если вы это встречаете, поэтому я хочу это объяснить. 70-70, да, это разные способы управления Всевышним разными именами. Да, а 70, пожалуйста, это, конечно, тоже очень связано. 70 – это наш физический нормальный мир. 70, как вы знаете, у нас есть 70 народов в мире. Всевышний творил этот мир в течение 7 дней. Вместе есть 6 – это физический мир. 7 – это даже и духовная часть мира. Народы, люди – это же духовная часть мира, также не только физическая. Поэтому, скажем, не евреи, они имеют 7 законов, которые они должны исполнять, а 7 помножить на 10 – это 70. Поэтому, когда у нас отношение к другим народам, и также мы относительно других народов, у нас цифра 70. Когда мы занимаемся именно тем, как Всевышний влияет на нас, это 72. На самом высоком уровне это 72. Пожалуйста. Значит, когда во время, это говорится в Пирке, вот в пятой главе у нас рассматривается в начале, то октава, амихтав, у нас есть 10 вещей, которые были сотворены между пятницей и субботой. Бена швашот. В момент, вот именно когда пятница заканчивается и шаббат начинается. И какая в этом символика? Это Пятница – это будни, это имеется в виду физический мир. Шаббат – это духовность. И есть 10 вещей, которые не физические, но они символизируют духовность. Скажем, одна из этих вещей – это письменность. Письменность – это физическая вещь, это буквы, не физические какие-то знаки. Но они символизируют, что мы можем с помощью этими буквами передать духовные какие-то смыслы. И они физическое выгравирование этих форм, они же ничего не имеют сами по себе никакого смысла, а именно только, что они несут внутри себя. И до дарования Туры у людей, это, конечно, было также передано еще Аврааму, но глобально, люди сами не могли дойти до того, что все буквы, все слова, которые мы произносим, они всего-навсего состоят из, скажем, на русском 33 звука. Но не совсем звуки, есть мягкий знак и твердый знак. Или там на иврите только из 22 букв и еще также, конечно, гласные. Это вещь, которую мы получили от Всевышнего. Мы бы до такой вещи никогда не дошли. Скажем, египтяне, у них были иероглифы. Иероглифы – это же каждое слово, это целый рисунок. В Японии, в Китае до сегодняшнего дня пишут иероглифы. И мы тогда это получили. Значит, 10 заповедей, скрижали, в них буквы были выгравированы, вот как мы, вы знаете, как наши буквы. Только они были, конечно, много красивее, чем я это рисую. Это считалось очень святые буквы. Мы ими не имели, как будто считали, что мы не имеем права ими пользоваться. Я, по-моему, показывала, как эти буквы по-настоящему выглядят в свитке Торы. Также вы помните, как они выглядят. И мы тогда их упростили. И для того, чтобы мы пользовались печатью, и мы как будто сами писали, их писали очень упрощенно. И, скажем, вот эту букву, ее взяли, и так как писали на глиняных табличках или там чернилами, которые все объединяет, и неудобно так писать. Из этой буквы превратилась вот такая буква. Видите, как я это объединяю? Это алиф, вот этой письменности. От нее потом происходит греческая альфа. А если вы это поставите, у вас будет греческая и латинская а. А если возьмете это и выставите из нее эту палочку, у вас будет письменный алиф. Я только показываю это с одной буквой. У меня тут есть, как вы видите, вот как от всех букв все происходит. Вот видите, это на иврите. Первое, это видите, на иврите, а это совершенно не религиозная вещь, это просто просматривает развитие письменности. Как от иврита, видите, первый у нас иврит, как от них происходят все другие буквы. И евреи писали вот такой письменностью. От нас это перешло к финикам, финикийцам, я не знаю, как называется точно на русском, но вы знаете, это те, кто находится в Ливане, в Тире и Сидоне. От них это перешло к грекам, от греков это перешло к римлянам. И вы знаете, скажем, что на греческом это альфа, бета, гамма, дельта. Видите, насколько, значит, чем вы возвращаетесь ближе к в первой стезе, это будет ближе к ивриту. Но видите, это алиф, бет, гимель, далит. Хей. Поэтому на греческом у вас есть альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон. А когда мы идем, скажем, еще один шаг и переходим к латинскому, у нас уже А, Б, С. Видите, насколько это Д. Это видите, как это меняется? И форма, конечно, каждый раз меняется. Скажем, я не знаю, если вы хотите, я немножко должна была учить этот шрифт. Я не знаю, какое слово вы хотите написать. Я могу вам его... Скажем, вы можете увидеть на шекеле. Там написано у нас вот это слово. Е. На вашем шекеле, если вы хотите, это только кто находится в Израиле. Если у вас есть эта монета, вы видите, там написано Йегуд. Это Юд, Хей, Далит. Видите, это дельта. Это как русское Д потом. Это вот на этом шрифте, который евреи пользовались им, потому что они считали, что вот эти буквы, как пишется свиток Торы, слишком святые, они пользовались таким шрифтом. Кроме только и так даже по преданию писали даже свитки Торы. Не с шрифтом, как мы пишем, а вот таким шрифтом. В первом храме 100% писали все только таким шрифтом. Такой шрифт, который у нас есть в свитке Торы, был только в свитке 12, 13 свитков Торы, который написал Моше и отдал еврейскому народу. И после разрушения первого храма, когда мы возвращаемся в Израиль, прекращается пророчество, и тогда Эзра ха-Суфер, он был вождь еврейского народа в этот период, он тогда объявляет, что так как нет пророчества, мы тогда будем с этого момента писать свитки Торы на этом святом, на этой святой письменности. И только с периода Изра, вот называется Изра Суфер, Изра, который писец, он взял и поменял, и обновил заново, что мы пишем наши личные свитки Торы на вот этим святом, этими святыми буквами, как мы сейчас пишем. И то, что мы смеем этим письменностью брать и печатать газеты и всякие непонятные какие вещи, если бы мы жили 2000 назад, лет назад, на нас просто бы смотрели, как понимаете, на кого. Но, конечно, мы их очень упростили. Это уже не совсем так, как это пишется в свитке Торы, конечно. Намного более упрощенная форма. Но это только про между прочим, так как вы спросили, и, конечно, мы, это у нас есть, это говорится у нас в устном предании, что до Эзра Асуфер, Эзра это было во время второго храма, мы писали все только вот таким, такой письменностью. Это не совсем клинопись, это что-то, как будто бабушка или дедушка греческого шрифта. Греческий шрифт происходит от этого. Извините, что я отошла, но все-таки мы говорим про буквы, поэтому я себе разрешила, да, к этому отнестись немножко. Значит, у нас первый камень, он был Одем, это был красный цвет, это символика колена Рувен, который, его символика – это защита от кровопролития. И исправление, да, значит, Ктав Ашувей, может быть, я сейчас рассмотрю, как это. Наш шрифт, как мы сейчас пишем свиток Торы, называется Ктав Ашувей или Ктав Меруба. Он называется Ктав Меруба, потому что все буквы стремятся к квадрату. И на иврите Меруба – это значит квадрат. И он называется Ктав Ашувей. Два объяснения. Или потому что Ляшер значит дать согласие. Это считается какой-то самый великолепный шрифт. Как будто на нем есть все согласия. Слово Муша, самый хороший, самый великолепный, самый восхитительный. А другое объяснение, что такое Ашувы, потому что когда мы приехали из Ассирии, мы тогда только, после того, как мы возвратились в Израиль, из Вавилона, мы начали пользоваться этим шрифтом. А до этого мы им не пользовались. Но в Ассирии писали клинопись. Клинопись совсем другой шрифт. Клинопись – это вот такие вот клинопись. Вы видели, это вот так вот выглядит. Понимаете, как совсем что-то другое. А тут это как будто буквы уже совсем другие. Значит, скажем, я напишу сейчас слово «Одем». Вот это слово «Одем». Вот этим шрифтом. Видите, это напоминает русское «М», только надо его перевернуть. Это «Д», а это «А». Это просто за счет развития почерка, как это, конечно, развивается и меняется. Но это уже целое объяснение. Второй камень называется «Питеда». И вопрос, что значит «Питеда»? Это у нас так, то, что переводится на арамейский, что это зеленый цвет. Юля спрашивает, получается, что на иврите можно только или желательно только Танах, Сидур, Тейлим печатать? В наше время, Юля, мы печатаем этим шрифтом, потому что он уже, мы его пользуемся им в очень упрощенной форме. Поэтому мы, да, себе позволяем это делать, но обычно люди, которые, значит, я не знаю, как вы заметили, скажем, даже когда комментаторы писали, они старались писать не квадратным шрифтом, а уже как будто печатным, как называется, наоборот, другим шрифтом, чтобы это был более упрощенный шрифт. Но то, что сейчас печатают, я думаю, что это разрешено, потому что это очень упрощенная форма. Мгновение, извините. Извините, я сегодня от вас убегаю все время, просто, да, я просто отвечаю, смотрите, скажем, как пример, вот правильная форма, как писать, скажем, видите, это фейл. Как пишется в свитке Торы. Если просмотрите, видите внутри пей белый бет. Сейчас так никто не печатает. Поэтому мы их печатаем настолько упрощенно, что это уже не имеет вот эту всю святость, которая есть в этой букве. Видите, у нее тут есть такая штучка идет вверх. Значит, у нас есть как правильно писать буквы, это как это пишется в свитке Торы. Вы видите, вот айн, он имеет такую корону. А мы же так не пишем, поэтому это уже не совсем. Поэтому я эту букву называю намного более упрощенной. И мы уже к ним относимся. Лариса, пожалуйста, это то, что я вам сказала, это очень упрощенный ответ. Есть целые споры, что было во время, значит, в скрижалях, и как были все это. А как называется эта штука, штучка, буква, которая идет вверх? А это называется у нас коц. У нас есть коц, это вот называется колючка. У нас есть колючка, у нас есть так, я его называю на русском антенна, и у нас есть корона. Я попрошу видите. Видите, тут у нас есть такая, это называется так. Это называется коц. И, по-моему, я вам показала корону. Вот это гимель, видите, это корона. Есть корона, есть колючки и есть вот эта штука. Колючка считается очень самой духовной. Но это храме, что. Впрочем, и в наших буквах такого нет, поэтому это уже упрощенная форма. Кто-то хочет острия Юда, пожалуйста. Ой, я вижу, что уже кто-то вошел, и кто-то должен уже быть после меня. Извините. Я потом вам покажу, если вы хотите не Юд. Видите, вот эти две штучки. Это считается самой духовной вещью, которая только есть. Это вот это называется куцо шельют. Извините, я совсем... Вы меня спросили, у меня как раз это есть, так я это показала вам. И сейчас мы, значит, второй камень называется питеда на иврите. В переводе это значит, что это зеленый цвет, и это символика колена Шимон. Есть, видите, красный и зеленый, они совершенно противоположные цвета. И зеленый цвет это у нас символика удовольствия и спокойствия, нарвана, никуда не спешить. И у нас считается, что Шимон – это его понятие, это иметь удовольствие, это также его исправление. Это, значит, есть у нас три самых, это тоже рассматривает Альшеха Кадош, у нас три самых ужасных греха – это кровопролитие, кровосмешение, идолопоклонство. И первые три камня, они параллельны этим исправлению этих трех вещей. Одем – это понятно, это параллельно исправление кровопролития, как мы говорили, что колено Рувен, он тот, кто всегда будет находиться в защите жизни, и он защищает Юсефа, не дает, чтобы было кровопролитие Юсефа. Также колено Рувен получает первый город убежище, который тоже защищает даже убийцу. Передает это зеленый цвет, это колено Шимон, которое в нашей как раз недельной главе, которую мы еще немножко будем читать, в которой Дина забрана, похищена Шхемом. Это понятие кровосмешения, и тогда кто вмешивается и убивает весь город Шхем, чтобы спасти Дина, это будет Шимон. Видите, Рувен, который старше, не вмешивается, потому что Дина, Шхем ее очень любит, и поэтому нет никакой опасности жизни Дины. Но есть вот понятие чего-то другого. А Леви, он был выгравирован на камне Барекет. Барекет – это значит камень, который очень светится. Это символика людей, которые занимаются Торой. И колено Леви, его символика – это вера Всевышнего и борьба с любым понятием отхода от веры Всевышнего. Поэтому если Дина окажется в доме Шхема, она же в опасности о том, что ее потомки могут отойти от веры Всевышнего, так как они воспитываются в доме идолопоклонника. Поэтому Шимон и Леви объединяются вместе взять и воевать Шхема и с этим городом и спасти Дина от кровосмешения и опасности отхода от веры. Мы сейчас находимся в месяце Кислев, еще немножко будет Ханук. И как вы знаете, то, что греки нас, в каком-то мере, наша борьба с греками, или более точно, то, что греки хотели взять и навязать на евреев, это был отход от религии. В момент, когда эта опасность отхода от религии, какое колено будет сразу выступать против, как вы понимаете, Леви? Поэтому кто боролись с греками, это были хашмонаим, которые они священники, они потомки колена Леви. Также, когда евреи взяли и сделали золотого тельца в пустыне, что это тоже понятие отхода от веры, кто тогда с ними боролся, как вы знаете, был также колено Леви. А камень, который освящал ковчег Ноха, был на Хошине, есть мнение, что да. Это есть вопрос, какой это был камень. И Барекет это рассматривает, но тоже очень такая скрытая вещь, это рассматривает... Также Альшеха Кадош, и по некоторым мнениям в объяснении Альшеха Кадош, что слово Барекет это также это гематрия. Если возьмете слово Барекет и сделаете из нее гематрию, но это очень-очень запутанно, я только пишу сейчас этот камень Барекет. Если я делаю из нее гематрию, это будет 2, это будет 200. это будет 100, это будет 400. Значит, у меня будет... Извините, 702. Значит, как вы знаете, у нас каждый год он также буквы. Значит, если я сейчас возьму эти буквы, и только тут у меня не говорится, какая тысяча. У нас тысяча обычно не указывается. А если, потому что если вы не понимаете, о какой тысяче идет речь, так вы как будто у нас уже всего-навсего только 5000 лет, при том 3000 у нас уже прошли почти перед тем, как мы получили Тору. 2500 лет уже прошло. Поэтому тут по комментариям имеется мнение, что это 5702 год. Если вы переведете 5702 год на наш календарь, значит, вы знаете, разница между еврейским календарем и христианским – это 3760. Какой год вы получаете? 1942. И есть мнение, что это тоже год, это в какой-то мере это катастрофа. Люаль-Афихат, по одному мнению, она тоже, по мнению Аль-Шеха в какой-то мере, это за счет того, что произошло отход от веры Всевышнего. Но это только про между прочим. Сейчас я только быстро отвечу на то, что спросили. Рубин, тупаз, изумруд. Такой перевод можно считать правильным или только рубин? Рубин 100%. Тупаз, может быть, я извиняюсь, извините, я очень как будто такая, не знаю как. Тогда Пинхас, который ревновал Всевышнего, был из колена Леви? Конечно, великолепно. Эстер, вы полностью правы. Пинхас, он сын, он внук Аарона, он сын Элазара, который, конечно, был из колена Леви. А кто выступил, но он выступил против, значит, там был Зимри бен Салю, который был глава колена Шимон, который занимался кровосмешением. Но там было не только кровосмешение, там было тоже поклонение к идолу Бальпеор. Поэтому Пинхас, он выступил именно против идолопоклонства Бальпеора, а не против кровосмешения. Это понятно, как значит, вы можете, как Шимон Леви, есть какой-то поступок, или есть поступки, которые они однозначные, есть поступки, которые они двухсторонние. Видя точку на буквы Бет в слове Берешит, можно, пожалуйста, у меня в этой книге этого нету. У меня там, где я показывала, у меня буквы без точек. Извините. До свидания.
Рванитхава, там еще был вопрос от Сары, я просто не помню, может, вы ответили, насчет камня, который освещал ковчег
Да,
Ноах.
я только сказала, что да, но я не ответила точно, какой это был камень. Пожалуйста, всем громадное спасибо.
Спасибо
Я от вас
огромное.
убегаю.